Лекция о Пашчимад Бхагаватам, шестая песня, первая глава, тексты 1 и 2, прочитанная его божественной милостью Ачья Бхактивиданта Свами Прабхупадой 22 мая 1975 года в Мельбурне, Австралия. Итак, вчера вечером мы обсуждали Нивритти Марга, противоположное направление продвижения к адским условиям жизни. По законам природы, живое существо получает человеческое тело в соответствии с процессом эволюции. Мы уже обсуждали это. Существует 900 тысяч форм жизни, которые живут в воде. Затем существует 2 миллиона форм деревьев, растений. Затем джала-джала, лакшани, ставара, лакша, вамшати. Затем насекомые, мотыльки, мухи. Их существует 1 100 000 форм. Затем птицы. Их существует 1 000 000 форм. Затем животные. 3 000 000 форм животных. И затем человеческие существа, цивилизованные или нецивилизованные, их существует 400 тысяч. Таким образом, это общее число разнообразных форм жизни. Живое существо, душа, являются одинаковыми. Но они проходят через разные формы жизни. Как я являюсь тем же самым. Но я прошел через свое тело младенца, затем через детское тело, через юношеское тело, и сейчас я получил другое тело. Итак, это было фактом, что я находился в теле ребенка, и сейчас я получил другое тело. Это очень простая вещь. Мы меняем свои тела. Но я, душа, остаюсь тем же самым. Мы должны понять эти вещи. Эволюция происходит. Теперь, в соответствии с законами природы, эволюция приводит вас в замечательное тело, цивилизованное человеческое тело с возвышенным сознанием. Но если мы используем это возвышенное сознание просто для того, чтобы строить очень высокие небоскребы, и не знаем, какую форму тела мы получим в следующей жизни, то это не признак хорошего разума. В соответствии с процессом эволюции природы, я пришел к этой человеческой форме жизни. И сейчас у меня хороший разум, лучше, чем у животных. И если я использую этот разум просто для того, чтобы создавать автомобили и здания небоскребов, но не знаю, каким будет мое будущее, тогда это не признак хорошего разума. Вы можете построить очень замечательный небоскреб, и вы можете иметь замечательный автомобиль, но вам не позволят оставаться здесь. Что вы для этого сделали? Вас выбросят в любой момент. И тогда у вас будет очень простая участь. Вы можете, конечно, утешить себя, что хотя бы мои дети будут наслаждаться, или мои внуки будут наслаждаться. Но почему бы вам не наслаждаться? Нет гарантий. в любой момент вас могут выбросить. И затем, это факт, что вам придется принять новое тело. И нет никакой гарантии, что вы получите хорошее тело. Мы живем в соответствии с законами природы, и мы не можем сказать, что мы независимы. Законы природы очень строги. Пракрити криямана нигунай кармани сарваша. Как, например, огонь. Если вы прикоснетесь к огню, то он обожжет вас. И даже невинное дитя, если прикоснется к огню, он обожжет его. Не будет прощения. Вы не можете сказать, но ребенок же является невинным, и он не знает о последствиях того, что случится с ним, если он прикоснется к огню. Поэтому его нужно простить. Нет, невежество не является оправданием. Особенно это касается законов государства. Например, вы совершили какое-нибудь преступление, и затем, если вы говорите, «Господа, но я не знал, что если я буду совершать такие действия, то мне придется страдать в заключении. Поэтому простите меня». Вы знаете закон или не знаете, но если вы поступили таким образом, вам придется страдать. Итак, мы не верим в то, что нас ждет следующая жизнь. Но это не простит нас. Нам придется принять другой тип тела. А иначе каким образом? Почему существует разнообразие тел? Каково объяснение? Почему существует разнообразное тело, разнообразные тела, разнообразные уровни тел? Таков закон природы. Поэтому в этой человеческой форме жизни, эту человеческую форму жизни мы должны правильно использовать и не просто вовлекать это тело в чувственное наслаждение, подобно кошкам и собакам. Тогда это будет безответственная жизнь. Ответственная жизнь означает, что я получил это возвышенное тело, которая отлична от тел кошек и собак, у меня больше разума, чем у кошек и у собак. И если я просто буду использовать это тело ради четырех необходимостей тела, четыре необходимости тела, это означает, что нам необходима пища. Кошки, собаки, люди или судьи, любое существо нуждается в пище. Также они нуждаются во сне, в квартирах. Кошки и собаки могут спать без квартир. Но все нуждаются во сне, и это факт. Все нуждаются в пище, это факт. И также половая жизнь, это также факт. И защита, это также является фактом. Но эти вещи совершаются кошками, собаками и людьми, человеческими существами. Но каково особенное свойство людей? Особенное свойство людей состоит в том, что человек может понять, что я получил это замечательное американское или австралийское, индийское тело. Что же я должен делать дальше? Какое тело я получу? Это означает правильно использовать разум, потому что кошка и собака не может думать таким образом. Поэтому мы всегда должны думать. Сейчас, в соответствии с законами природы, я получил эту человеческую форму жизни с помощью процесса эволюции. Сейчас у меня хороший разум. Как же я должен использовать его? Таким образом, мы должны использовать правильно разум. И философия Веданты указывает нам, как это сделать. Философия Веданты, возможно, вы слышали это название. Веда означает знание. И анта означает последний уровень или конец. У всего есть какой-то конец. Вы получили образование, получаете образование. И где же конец образования? Это называется Веданта. конечный итог. Итак, философия Веданты говорит, такова философия Веданты. Это конечное знание. Конечное знание объясняется в Бхагавад-гите. Что же является конечным знанием? Видашча сарвар агам ива видям. Вы культивируете знания. Конечная цель знания, Кришна говорит, состоит в том, чтобы познать Меня. Видашча сарвар агам ива видям. Все знание предназначено для понимания Бога. Это является концом знания. С помощью продвинутого знания мы можем продвигаться. Но до тех пор, пока мы не придем к пониманию, кем является Бог, тогда ваше знание будет несовершенным. Это называется веданта, атата брама джигняса. Эта человеческая форма жизни является замечательной возможностью, так как мы получаем разум, как, например, Австралия была очень неразвитой страной. Но с тех пор, как европейцы приехали сюда, эта страна очень развита. Очень много ресурсов. Потому что они использовали свой разум. Подобным же образом Америка и многие другие страны. Итак, мы должны использовать этот разум. Но если мы просто используем этот разум для тех же нужд, для которых используют его кошки и собаки, тогда это не означает, что мы правильно его используем. Правильное использование соответствует веданте. Атата брама джигьяса. Сейчас ты должен вопрошать о брамане, об абсолюте. Это разум. Итак, движение сознания Кришны, как я уже много раз повторял, является этой культурой, основанной на Адхата Брама Джигьяса, что является конечной целью жизни, потому что я вечен, я просто меняю свои тела. Наджайте намрете в кадачит. Кадачит означает в любое время. Атма, душа, никогда не рождается. Наджайте, живая душа. Наджайте. Наджайте означает «никогда не рождается». Но я вижу, что ребенок рождается. Нет, вы видите тело ребенка, но вы не видите ребенка как душу. И это означает знание. Это называется брама-гьян. Это тело, я не являюсь телом, я являюсь душой. Затем мы должны вопрошать, откуда же происходит душа? Об этом мы должны спрашивать. И почему, если я являюсь вечным, почему же я попал в эти условия повторяющихся рождений и смертей? Об этом мы должны спрашивать, и это называется брама-джигьяса. Брама-джигьяса означает, мы должны вопрошать о душе. Это брама-джигьяса. И таким образом, мы должны использовать свой разум не просто ради телесного комфорта. Нет. Эти телесные удобства жизни ищутся даже кошками и собаками. Они также ищут это. Тогда где же разница между собаками, свиньями и мной? Поэтому шастры говорят, «Наям деха деха баджам нрилоке, каштан камам артете видбуджам е». Это предупреждение, которое дается Махараджа Ришаба Девы своим сыновьям. Мои дорогие сыновья, не растрачивайте свою жизнь, работая тяжело, подобно собакам и свиньям, просто ради удовлетворения ваших чувств. Таково его наставление. В наше современное время нас учат, вы должны работать очень тяжело и наслаждать свои чувства. Такова современная цивилизация. Получай деньги так или иначе, и затем растрачивай их ради чувственного наслаждения. В этом смысл. Их не обучают, им не дают образования относительно того, что является целью жизни, смыслом жизни. Этим является осознание Бога. Они не знают этого. На те виду, они не знают. На те виду свартагатим. Каждый заинтересован в себе. Каждый стремится к выгоде. Это хорошо, очень хорошо. Но знаете ли вы, в чем ваш истинный интерес? Об этом они не знают. Кто-то думает, моя выгода состоит в этом или в том, и поэтому создаются коалиции, споры, сражения. Но в действительности истинный интерес един для всех, по крайней мере для людей. И в чем он состоит? В осознании Бога. Это одинаково важно для американцев, одинаково важно для индусов, одинаково важно для всех живых существ, особенно для цивилизованных людей. В этом истинный интерес. Атхата Брахма Джигьяса. Что является абсолютной истиной? Дживася Татва Джигьяса. Это должно быть нашей первой обязанностью. Конечно же, нам необходимо место для жилья, продукты для пищи, условия для половой жизни, для защиты. Мы нуждаемся в этом, и мы делаем это. Но вы не должны забывать о вашей основной обязанности, иначе вы действуете как кошки и собаки. Ваша основная обязанность состоит в осознании Бога. Поэтому шастры говорят «Аям Деха». «Деха» означает «это тело». «Аям» означает «это». И чем является это тело? «Наям Деха» — «Деха Баджам Дрилоке». «Деха Баджам» — «Деха Баджам». Человек получил это материальное тело. Каждый, все живые существа, либо кошки, собаки, люди, все получили это материальное тело. Если вы проанализируете тело собаки или ваше тело, то вы найдете, что оно создано из тех же ингредиентов. Та же самая кровь, та же самая кожа, те же самые кости, испражнения, моча. Так устроено тело. Итак, тело устроено одинаково. Нет разницы. С химической точки зрения, с физической точки зрения одинаково. Как, например, биологи. Они изучают человеческие тела, разрезая тела лягушек. Биологи говорят, что существуют анатомические соответствия в устройстве человеческого тела и тело лягушки. В любом случае, мы также это принимаем, потому что, в конце концов, у нас одинаковые материальные тела. Поэтому, как устроено материальное тело лягушки и человека, они устроены из одинаковых материалов. Итак, в чем же преимущество этого человеческого тела? Об этом сказано. «Аям Деха». Это тело, это частный тип тела, человеческого тела, не предназначен для других целей, служения кошкам и собакам. «Наям Деха Деха Баджам Нрилоке». «Нрилоке» означает «в человеческом обществе». «Нри» означает «человеческие существа». В человеческом обществе, когда мы получили это замечательное тело, вы не должны использовать это тело для того же, для чего его используют кошки, собаки и свиньи. Почему свиньи, особенно этот вид животных отмечается «Наям Деха Деха Баджан Нрилоке Каштан Каман». Каштан Каман означает тяжелые усилия для того, чтобы удовлетворить четыре потребности жизни. Четыре потребности жизни я уже отмечал. Еда, сон, половая жизнь и защита. Это телесные потребности. Итак, свиньи пытаются поддерживать свои тела. Вы никогда не видели, но в Индии вы можете увидеть. В селах живут свиньи. День и ночь. Они просто скитаются по улицам. И когда они находят немного испражнений, они очень счастливы. Поэтому особенно отмечается это животное. Ты растрачиваешь свою жизнь, подобно свинье, тяжело работаешь днем и ночью. У тебя такие обязанности, эта обязанность. Затем ты получаешь немного пищи, которая даже не очень хороша. Ешь это, и затем удовлетворяешь свою половую нужду. Разве это совершенная жизнь? Тем же самым занимаются свиньи. Они трудятся день и ночь, просто чтобы найти испражнение. Испражнение не является хорошей пищей, но для них это замечательная пища. Если вы предложите свинье халаву, она не примет это. Она хочет испражнения. Как мы предлагаем замечательную пищу, но людям не нравится. Поэтому они отправляются в рестораны и едят какую-нибудь гнилую пищу, приготовленную неделю назад, какое-нибудь блюдо из мяса. Им это нравится. Я не пробовал это, но я слышал об этом от своих учеников. Она уже разложена, гнилая и вкусная. Очень вкусно, они говорят. Я не знаю. Я никогда в жизни не ел мясо. Поэтому я не знаю. Но в любом случае, в соответствии с разным положением, вкус также отличается. Вкус у свиней состоит в том, что им нравится испражнение. Это означает, что они могут есть любую отверженную пищу, даже испражнение. Такова пища для свиней. И в человеческой жизни нет. Почему вы должны это есть? У нас есть замечательные фрукты, растения, зерна, овощи, молочные продукты. Ешьте это. Бог дал нам это. Почему вам нужно есть испражнение? Это означает человеческое сознание. Итак, когда нам доступна лучшая пища, я должен принимать лучшую пищу, в которой есть много витаминов, вкуса, и в которой есть много энергии. Почему я должен что-то есть другое? Это означает человеческий разум. Поэтому наша программа состоит в том, что мы предлагаем Кришне самую лучшую пищу. Кришна говорит, предлагай мне эту пищу. И что это за пища? Патрам пушпам палам таям яме бхактя праячати. Если вы вызываете гостя, то вы должны спросить у него, мой дорогой друг, что я могу тебе предложить? Что бы ты хотел поесть? Если он говорит, дай мне это, я хотел бы вот этого поесть, то тогда вы обязаны это ему дать. Подобным же образом люди могут спрашивать, почему я не могу предлагать мясо Кришне? Нет, Кришна не говорит об этом. Кришна не хочет его. Кришна отмечает Бхагавад-гите. Дай мне патрам пушпам палам таям яме бхактя праячхати. Дай мне овощи, плоды, зерна, молоко, замечательную воду, цветы и замечательные тулусы. Тадахам аснами. Тогда я буду это есть. Кришна — Бог. Он может съесть все, что угодно, потому что Он является Богом, и Он является всемогущим. Но Он просит у своих преданных, «Предложи мне эти вещи». Итак, мы должны предлагать Кришне эти вещи и готовить разнообразие блюд. Это означает использовать разум. Мы должны готовить разнообразные блюда. Как, например, из молока можно приготовить около 50 разнообразных блюд, по крайней мере. Огромное разнообразие. В Новом Вриндаване у нас много коров. Это пример. Коровы дают молоко. И они дают в двое раз больше, чем на других фермах. Почему? Потому что коровы знают, эти люди не будут меня убивать. Поэтому они не испытывают беспокойств. Предположим, вы заняты какой-то работой. Если вы знаете, что через 7 дней меня убьют, будете ли вы хорошо делать свою работу? Нет. Подобным же образом, коровы в западных странах знают, эти люди дают мне замечательные зерна, траву, но в конце концов они убьют меня. Поэтому они несчастны. Однако, если бы они были уверены, что нас не убьют, то тогда они дают вдвойне больше молока. Вдвойне. Об этом говорится в шастрах. Во время правления Махараджи Юдхиштхиры коровы давали огромное количество молока, настолько, что молоко сочилось из их вымени на пастбищах, и земля была сырой от молока. Они поливали землю молоком, а не водой. Поэтому корова настолько важна, что мы можем получать замечательную пищу, молоко. Нужно пить молоко каждое утро. Но что это за справедливость, что после того, как я буду использовать молоко от коров, я буду их убивать? Разве это справедливо? Это очень-очень греховно. И нам придется страдать от этого. И в шастрах говорится, если вы поступаете таким греховным образом, то вы попадете в такой вид ада. Эти описания даются в пятой песне. Итак, правритти-марга означает, что если я поступаю в соответствии со своей прихотью, это называется правритти-марга. И затем, в следующей жизни меня ждут страдания. Это факт. Как, например, если вы живете безответственно, и ходит эпидемия, и вы соприкасаетесь с какой-то болезнью, инфекцией, то тогда вам придется страдать. Не будет прощения. Итак, мы действуем в этой жизни, в этом материальном мире, как здесь говорится, «Трайгуня вишайомуне, правритти лакшанас чайва, трайгуня вишайомуне». Наши желания соответствуют гунам материальной природы, с которыми мы общаемся, как, например, в храме. В этом храме. Здесь все находится под влиянием гуны благости. И если мы общаемся с этой храмовой атмосферой, тогда наше поведение, наш образ жизни будет меняться. И если мы общаемся с атмосферой борделя или бойни, то тогда вы будете меняться соответственно. Это означает инфекция. Общение означает инфекция. Если вы заражены тамагуной, то тогда ваша жизнь сильно отличается. Если вы заражены раджагуной, тогда ваша жизнь также отличается. Поэтому существует разнообразие жизни. Почему существует разнообразие жизни? Потому что у нас разнообразие разной инфекции. Существует три изначальных типа инфекции. Сатва-гуна, раджа-гуна, тама-гуна. Как, например, изначально существует три цвета — красный, желтый и синий. И если вы смешаете эти три цвета, три с тремя получите девять, и с девятью вы получите 81. И те, кто искусны в том, чтобы смешивать цвета, то они получают разнообразнее цветов из этих изначальных трех цветов. Подобным же образом, изначально существует три гуны материальной природы — страсть, невежество и благость. Сейчас вы смешаете это, вы получите 9, затем 9, с 9 вы получите 81. Поэтому существует 8 400 000 форм жизни из-за этого смешения. Но люди даже не заботятся о том, чтобы понять, каким образом действуют законы природы. Законы природы означают законы Бога. Природа не является независимой. Об этом сказано в Бхагавад-гите. «Майя дакшена пракрити суете сачарачарам». Природа является механизмом. Но видели ли вы, чтобы когда-нибудь машина действовала без оператора? Есть ли какое-нибудь доказательство? Вот, например, машина. Фотоаппарат. Это замечательное устройство. Вы можете фотографировать, но есть обязательно тот, кто оперирует им. Есть ли какая-нибудь машина или устройство, которое действует без оператора? Можете ли вы привести пример? Вот устройство, которое действует без оператора. Почему же вы тогда думаете, что устройство природы действует без верховного оператора, без указаний Бога? Почему вы так думаете? Это не очень разумно. Мы должны рассуждать. Существуют разнообразные доказательства. Одно из доказательств — это гипотеза. Гипотеза означает, что из-за того, что мы видим, что ни одно устройство не может действовать без оператора, поэтому мы приходим к выводу, что даже если мы не знаем, кем является Бог, какова его природа, мы приходим к заключению, что природа действует под влиянием верховного оператора. Этим оператором является Бог. Нет необходимости даже видеть оператора. Мы можем просто предполагать, что должно быть, существует оператор. Итак, человеческая жизнь предназначена для того, чтобы выяснить, кем является этот оператор. Это означает человеческая жизнь. А иначе кошки и собаки, они просто едят, спят, совокупляются и танцуют. Вот и все. Это не является смыслом человеческой жизни. Вы должны выяснить, кто же является этим оператором? Атата Брахма Джигиса. Поэтому на санскрите говорится, что сейчас вы должны направить свою жизнь, чтобы выяснить, кем является этот верховный оператор. Этим верховным оператором является Кришна, и он очень добр. И он дает наставление в Бхагавад-гите. Вот я перед тобой, и под моим влиянием Пракрити, природа, материальная природа работает. И вы должны принять, и тогда вы выполните свою обязанность. И Кришна дает доказательства, как Он управляет природой. Когда Кришне было 7 лет, Он поднял огромную гору на своем пальце. Это означает, наше понимание состоит в том, что существует закон гравитации. В соответствии с законом гравитации, невозможно поднять огромную гору и удержать ее на своем пальце. Так мы считаем. Но он сделал это. Это означает, что он смог противостоять закону гравитации. Таков Бог. Итак, если вы верите в это, тогда вы можете сразу познать Бога немедленно. В этом не будет трудности. Как, например, если предупредить ребенка, «Мой дорогой ребенок, не прикасайся к огню, ты обожжешься». Если ребенок примет это, он немедленно получит совершенное знание. Если ребенок не принимает и хочет экспериментировать, то тогда он просто обожжет себе палец. Итак, наш процесс знания состоит в том, что мы должны принять его от верховного авторитета. И тогда мы просто сохраним время. И в этом состоит движение сознания Кришны. Мы получаем совершенное знание от Кришны. Может быть, я несовершенен, как, например, ребенок несовершенен. Я могу быть несовершенным, и вы можете быть несовершенным. Но если вы получаете совершенное знание от верховного совершенного, тогда ваше знание тоже будет совершенным. Таков процесс, и это называется Авароха Панта, знание, которое снисходит, дедуктивное знание. Итак, нам все дано. Если вы захотите воспользоваться этим движением и сделать свою жизнь совершенной, вернуться домой обратно к Богу, тогда воспользуйтесь этим центром, нашим центром в Мельбурне. Приходите сюда, читайте наши книги. спорте, попытайтесь понять на основе знания, не нужно принимать все слепо. У нас есть рассудок, мы можем спорить, есть философия, есть наука. Все дано. И если вы просто примете, что просто воспевая Хари Кришна, я все осознаю, то это также позволительно. Есть два способа. Если вы примете простой процесс, я воспеваю Хари Кришна и смогу осознать Бога, то это факт. Но если вы думаете, что это за глупость, я буду воспевать Хари Кришну, тогда читайте наши книги. Вы можете использовать оба способа. Поэтому приходите и воспользуйтесь этим движением. Спасибо вам большое. Мадхудвиша, есть ли какие-нибудь вопросы? В момент смерти, когда грубое тело возвращается в землю, существует ли какое-нибудь время, когда тонкое тело также умирает? В момент смерти грубое тело возвращается в землю. Прабхупада, когда грубое тело уничтожается, грубое тело превращается в пепел, испражнение или землю. Тех, кого закапывают в землю, после какого-то времени их тела становятся землей. И если это тело выбрасывается и съедается другими животными, оно становится испражнениями, а тела тех, кого сжигают, становятся пепелом. Поэтому существует три конечные состояния тела, либо пепел, испражнение, либо земля. Мадхудвиша, но его вопрос состоит в том, что есть ли какое-нибудь время, когда тонкое тело уничтожается? Прабхупада, да, это освобождение. До тех пор, пока вы находитесь в тонком теле, то нет даже вопроса об освобождении, потому что тонкое тело переносит вас в другое грубое тело. И когда мы освобождаемся от тонкого тела, тогда мы достигаем освобождения. Мы отправляемся домой обратно к Богу. Да. Как выглядит тонкое тело? Прабхупада, я уже объяснял. Ум, разум и эго — это тонкое тело. У всех есть ум. Все знают. Но мы не можем его видеть. Разум. У всех есть разум, но мы не можем видеть. Подобным же образом, тонкое тело является невидимым. Привидение означает, когда живое существо остается в тонком теле, не получая другое грубое тело. Почему? Потому что оно очень греховно, и поэтому беспокоит всех. Но мы не можем его видеть. Это означает привидение. Привидение означает, что люди, которые очень грешные, не получают новое грубое тело. Поэтому они наказываются и попадают в такое положение, когда они остаются в тонком теле. По крайней мере, в течение какого-то времени. Это означает жизнь в теле привидения. Поэтому, если вы видите в некоторых местах, где водятся привидения, то вы видите какие-то странные вещи, но не можете их видеть. Почему? Потому что они в тонком теле. Но вы видите, что что-то происходит в воздухе. Но это происходит с помощью тонкого тела. Но мы не имеем глаза, чтобы видеть тонкое тело. Итак, это практика. Я не вижу ваш ум, но у вас есть ум. Вы не видите моего ума. Вы можете видеть мой ум благодаря моим внешним действиям, вот и все. Но тонкое тело есть. Грубое тело и тонкое тело. Смерть означает, что грубое тело умирает. Освобождение означает, что мы избавляемся от тонкого тела и обретаем духовное. Это означает освобождение. Мадхудвиша, Шрила Прабхупада, а как человек может освободиться от тела привидения? Тело привидения означает, что ему придется страдать в течение какого-то времени. Как, например, вы попадаете в тюрьму, и когда срок заканчивается, вы освобождаетесь. Подобным же образом, самые грешные люди, они получают срок. Будешь оставаться в течение каких-то лет в тонком теле. Вот то же самое. Мы получили это тело, грубое тело, под влиянием определенных обстоятельств. И когда эти обстоятельства прекращаются, тогда мы оставляем это тело. И если я создаю новые условия, то я попадаю в новое тело. Это продолжается. Yes. Если мы все получаем освобождение в конце и достигаем Бога, Мадхудвиша, она говорит, что если мы достигаем все Бога в конце, то почему мы должны ускорять этот процесс? Почему мы не должны оставлять вещи, чтобы все происходило естественным образом, и мы естественным образом придем к Богу? Это хорошее предложение, но до тех пор вы будете здесь гнить. Предположим, вы куда-то идете пешком, и кто-то делает вам предложение: «Зайди в мою машину». Почему же вы не воспользуетесь этим? Вы достигнете своего предназначения в течение 6000 лет, если вы будете идти пешком. Но если вы получили возможность, в вашей стране есть хороший пример. Есть, например, лестница и есть лифт. Если вы хотите идти пешком, я буду идти по лестнице, и в конце дня я приду в свой офис, когда уже офис закроется. То вы можете это делать. Но если вы разумны, то вы воспользуетесь тогда лифтом, и через минуту вы будете в офисе. Это разум. Я иду. К концу дня я приду в свой офис, когда он будет закрыт. И затем я спущусь вновь по лестнице. Если вы делаете это, вы можете делать, но это не очень разумно. Это неразумно. Мы должны принять этот быстрый процесс. Это разум. Шрила Прабхупада, если преданный наполняет свою жизнь преданным служением с самого своего рождения, достаточно ли это, чтобы достичь духовного тела? Да, если ему нравится служить, то тогда это действие духовного тела. Поэтому, если вы всегда сохраняйте свое духовное понимание, это означает, что вы понимаете Кришну или Бога. Затем Кришна говорит, если вы поняли, что такое Бог, то это делает вас квалифицированным, чтобы вернуться домой обратно к Богу. Джанма карма чаме дивьям йо джанати таттва таха. Если вы на самом деле знаете, кем является Бог, то тогда это ваша квалификация, чтобы отправиться домой обратно к Богу. Но если вы не знаете, то это означает, что вы не начали еще свою духовную жизнь. Вы должны знать Бога. Это означает знание. Бахунам джанманаманте генаван мам пропадете васудева сарвамити самахатма судурлабаха. Духовная жизнь означает, что вы понимаете себя и понимаете Бога. И вы понимаете свои взаимоотношения с Богом и действуете соответственно. Это означает духовная жизнь. Это несложно. Как понять Бога? Точно так же, как вы можете понять очень много вещей, пользуясь книгами. Подобным же образом есть книга, где Бог все сам объясняет. И тогда вы получите квалификацию. Шрила Прабхупада, в Бхагавад-гите сказано, что из миллиона людей только один может познать меня. Из миллиона тех, кто познал меня, только один может осознать. Что он говорит? Мадхудвиша. Он говорит об этом стихе, что из миллионов людей тот, кто пытается идти по этому пути, один знает меня. Из тех, кто знает меня, только кто-то знает меня воистину. Это говорится в Бхагавад-гите также. Найдите в Бхагавад-гите этот стих. Манушьянам сахасришу. Из многих миллионов людей человеческая жизнь предназначена для понимания Бога. Он может понять его. Но человек не пытается этого сделать. Он стремится к чувственному наслаждению. Никто не заинтересован в понимании Бога. Все заинтересованы в этом занятии для кошек и собак, в чувственном наслаждении. Поэтому из многих миллионов людей кто-то может понять, что моя жизнь предназначена для высшей цели. Это называется сиддхи, совершенство. И как я могу сделать свою жизнь совершенной? Эти желания появляются в одном человеке, который отличается от многих миллионов других. И они просто занимаются тем, что удовлетворяют совершенным образом свои чувства. Но этого никогда нельзя достичь. Поэтому разумный человек думает, «Я делал это уже в течение множества жизней, и я не был удовлетворен. Я не достиг совершенства». Что же такое совершенство? Вот это вот любопытство делает его достойным, как, например, Адавшада, я уже объяснял это. После того, как человек становится сиддой, совершенным, совершенство означает, что человек должен знать, «Я не тело, я душа, агам брахмасми». Таково совершенство знания. Итак, Кришна говорит, «Ятатама писиданам». Те, кто достигли совершенства из миллионов, таких людей один может понять, кем я являюсь. Это не так-то легко понять Бога. Но если вы принимаете этот процесс, который рекомендуется в шастрах и святыми личностями, тогда он становится легким. А иначе это нелегко. Если вы измышляете и пытаетесь понять Бога, это невозможно. Тогда вы будете делать это множество-множество лет, будете измышлять, но никогда не поймете Бога. Либо вы принимаете прибежище Иисуса Христа или Кришны. Если вы следуете их наставлениям, то это способ понимания. Тогда вы поймете. Но если вы не заботитесь об их наставлениях, то вы никогда не поймете. Таков процесс. Шрила Прабхупада, вы говорили, что только те, кто могут осознать природу Бога, они могут вернуться домой. Но мы имеем это случай четырех кумаров, которые путешествовали по планетам Вайкунтхи, и тем не менее они не были полностью осознавшими Бога личностями. Те, кто отправляются на планеты Вайкунтхи, не полностью осознают Бога. Что он говорит? Он цитирует этот случай с четырьмя кумарами, которые пришли к воротам Вайкунтхи, но в действительности не были полностью осознавшими Бога. Поэтому они были у ворот Вайкунтхи, а не внутри. Вы не можете войти в царство Бога без полного осознания. Итак, вы должны обучиться. Такова жизнь. Вы должны обучиться пониманию Бога. Тогда вы можете войти в царство Бога. Шрила Прабхупада, как можно общаться с преданными? Как человек общается с преданными? А ты не понимаешь? Ты должен прийти и жить с преданными. В чем трудность? Ты должен жить здесь, ты должен принимать просад, не надо ничего платить, и тем не менее ты еще задаешь такие вопросы. Это способ. Адавша дата та саду санга. Ты должен общаться с преданными. Тогда ты всему научишься. Насколько тяжелее для того, кто рожден в семье непреданных, стать преданным, чем человек, который уже был рожден в семье, как вы, Прабхупада? Саду санга означает, что вы должны оставить общение с непреданными. Этот вопрос задали Шри Чайтанья Махапрабху, преданный. Он был домохозяином. И он спросил, «Мой дорогой господин, каков истинный стандарт в поведении преданного?» И он сразу же ответил, «Асад санга тяги эй вайшнавачар». Преданный вайшнав, в первую очередь, он должен оставить нежелательное общение. Это первое. И теперь будет следующий вопрос. Что означает нежелательное общение? И ответ таков. Асат эка стри санги Кришна бхакта ара. Нежелательное общение означает люди, которые очень привязаны к половой жизни. Это означает нежелательное. И другой тип общения — это непреданные. Те, кто не преданы Богу, будьте осторожны и не общайтесь с такими людьми. И примите процесс преданного служения, сделайте свою жизнь совершенной. Шрила Прабхупада, означает ли, что ученик должен в первую очередь принять духовного учителя в сердце перед инициацией? Когда ученик принимает инициацию, означает ли, что вначале инициация должна быть в сердце? Инициация — это третья стадия. Первая стадия, как, например, вы приходите, это называется шрада, вера, немного веры, неполная вера. Тогда вы должны углубить свою веру благодаря общению с преданными. Это необходимо. И когда вы углубили свою веру, то тогда возникает вопрос об инициации. Это не так, что вы должны немедленно получать инициацию. Тогда вы неправильно ее используете. Поэтому, когда мы даем инициацию, то мы спрашиваем у руководителя храма, в течение какого времени он приходит, каково его поведение. Если руководитель подтверждает, да, он хорошо себя ведет, тогда он получает инициацию. Инициация — это не дешевая вещь. Приходите, получайте инициацию. Нет, мы не делаем этого. Вначале мы должны проверить человека, тогда он получает инициацию. Мадхудвиша, его вопрос был в том, что получаем ли мы инициацию, приняв духовного учителя в своем сердце, без следования ему. Это все глупость, не имеет никакого смысла. В этом нет смысла. Если вы думаете, я ем, будете ли вы удовлетворены? Если вы голодаете и просто думаете, я уже всего поел. Разве это практично? Вы должны есть. Мы не принимаем все эти глупости. Ну ладно, спасибо вам большое.